Ит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Закон о принципах государственной языковой политики на Украине обернулся серьезным политическим кризисом. Лидер палестинской автономии Ясир Арафат мог быть отравлен полонием. Ученые предупреждают, альпийские ледники находятся под угрозой. Таковы главные темы дня среды, 4 июля, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. На Украине протесты против принятия закона о языковой политике, начавшиеся во вторник в Киеве, распространяются на другие города. Сообщается, в частности, о волнениях в Харькове и Львове. Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин подал сегодня в отставку. Он считает, что законопроект о статусе русского языка не был готов к рассмотрению. Спикер возмущен, что вчерашнее голосование было проведено в его отсутствие. В центре Киева возле Украинского дома остаются сотни протестующих против закона. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в столице Украины Владимир Вахненко.
Из-за принятия языкового закона фактически парализована работа Верховной Рады. В знак протеста в отставку подал председатель парламента Владимир Литвин, который во время голосования находился на совещании у главы государства. Как сказал один народный депутат, мы развели их как котят. Развели в первую очередь меня, но по большому счету развели Украину и народ. И я думаю, что плоды мы будем еще пожинать. С учетом этих обстоятельств прошу вас рассмотреть вопрос о моей отставке. Большинство не спешит рассматривать кадровые вопросы, пытаясь уговорить Литвина остаться в своем кресле. Без подписи председателя Рады закон, по которому русский язык становится региональным и получает такие же права, как и украинский, в половине областей страны, не может вступить в силу. На этом фоне президент Украины Виктор Янукович заговорил о возможности досрочных парламентских выборов, если работу Рады не удастся стабилизировать. Янукович вынужден был отказаться от давно запланированной в Украинском доме своей пресс-конференции, поскольку здание окружили около 1000 защитников украинского языка. Кроме того, у стен украинского дома второй день продолжают голодовку более 10 оппозиционных парламентариев, требующих отменить скандальный закон.
Это шаг к более тесной интеграции Украины с Россией. Когда в такие вопросы вмешивается крупная политика, тогда становится опасным. Каждый народ должен отстаивать действительно право жить в независимом государстве. Так, как говорит Конституция, мы уважаем русских людей и русский язык, но хотим, чтобы уважали в нашем государстве и каждого украинца.
Депутат парламента от нашей Украины народной самообороны Владимир Карпук. За последние часы милицейский спецназ несколько раз предпринимал попытки разогнать демонстрантов. В ходе столкновений пострадали десятки оппозиционеров. От слезоточивого газа пострадал и лидер партии «Удар» Виталий Кличко. По решению суда в период с 4 по 9 июля запрещены какие-либо массовые акции в центре Киева, в том числе и возле украинского дома. Однако оппозиция продолжает собирать своих сторонников. Эксперты тем временем называют языковой закон «Харьковом-2», как отмечает директор Института глобальных стратегий политолог Вадим Карасев. Украина вновь пошла на сделку с Кремлем, точно так же, как и в апреле 2010-го, обменяв в Харькове газовую скидку на 25-летнее продление базирования в Крыму российского Черноморского флота.
Не случайно 2 июля здесь в Украине был Сергей Иванов, глава президентской администрации Российской Федерации. Не случайно он сделал очень комплиментарные комментарии по поводу этого закона. Говорил, что этот закон должен быть принят, и он в интересах Украины. Не случайно переговоры с парламентским большинством по необходимости принятия закона вел Николай Азаров, поскольку как никто лучше понимает, в каком предкатастрофическом финансово-бюджетном состоянии находится страна. И ценовая скидка на газ, либо пересмотр газового контракта – это один из способов удержаться на краю бюджетной и финансовой пропасти, в которой может оказаться украинская власть и Украина. Особенно катастрофично это выглядит накануне парламентских выборов, осени, отопительного сезона. Если в Харькове в 2010 году сделка была по формуле «вход в обмен на газ», то нынешняя сделка – это язык в обмен на газ. Тем более, что для нынешней украинской власти украинский язык как ценность имеет меньше значения, нежели цена на газ.
Принятием закона об основах государственной языковой политики президент Виктор Янукович может лишиться стабильного большинства в Раде. Именно поэтому он не исключает досрочных парламентских выборов, продолжает Вадим Карасев.
Что касается одной перспективы парламентского большинства, то в той или иной форме оно все-таки, наверное, если парламент будет продолжать существовать, будет, но уже не будет монолитным, а будет ситуативным. Потому что многие депутаты, члены парламентского большинства избираются в мажоритарных округах правобережной Украины, где защита украинского языка рассматривается в качестве приоритета электоральных предпочтений. А во-вторых, для многих депутатов и для части украинской элиты проблема языка не столь периферийная, как для представителей донецкого клана в нынешней правящей элите. Поэтому думаю, что принятие языкового закона была ошибкой партии регионов и нынешней власти. Эта ошибка будет усилена, если подпишет президент этот закон. Чем это закончится, одному Богу известно, по какому сценарию, с какой логике.
Говорил политолог Вадим Карасев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Политический кризис в Киеве разразился всего через два дня после окончания Евро-2012, успешное проведение которого многие украинские эксперты, да и простые граждане, считали едва ли не главным событием в 20-летней истории национальной независимости. Многие говорили о том, что чемпионат дал украинцам возможность почувствовать себя единой нацией. Однако политическая реальность свидетельствует и о другом. Мой собеседник, обозреватель Радио Свобода, писатель Игорь Померанцев. Он вырос и много лет жил на Украине.
Патриотические национальные чувства обостряются во время войны и во время спортивных международных состязаний. Они обостряются, а потом они притупляют. У Честертона есть замечательное эссе, которое я рекомендую нашим слушателям перечитать. Оно называется «Патриотизм и спорт». Вот он рассуждает очень скептично на тему спортивного патриотизма и приходит к выводу, что истинный патриот Англии знает, ну, что сила Англии никогда не зависела от подобных вещей. Прежде всего, надо гордиться тем, как ты живешь, качеством жизни, свободой, правами человека, ну и так далее.
Но тут речь шла о гордости в связи с тем, как Украина умеет принимать гостей, на каком уровне.
Украину немножко недооценивают на Западе, поскольку очень много пишется. И, кстати, в связи с чемпионатом об Украине, то впечатление о ней скорее негативное, поскольку пишет пресса и правильно делает, что пишет, о нарушениях прав человека, о преследовании политических оппонентов, о заключениях, ну и так далее. И поэтому возникает образ такого осажденной крепости. А ты приезжаешь вообще в роскошный город Киев, изумительный и по атмосфере, по открытости людей, и ты открываешь другой мир. Ну, при этом, действительно, в Украине многие испытали чувство гордости и эйфории, но этот чемпионат привлек внимание, по крайней мере, на Западе, прежде всего по политическим причинам. Причем в западной прессе было много аналогий с Олимпиадой в Москве, с Олимпиадой 1936 года в нацистской Германии. Я думаю, что это перебор. Но, тем не менее, аналогии проводились, они интеллектуально позволительны, но прямого отношения к Украине не имеют. Тем не менее, Украина попала в негативный контекст. Я говорю прежде всего о мнении экспертов, журналистов, эссеистов и политиков.
То, что происходит сейчас, вот в последние дни на улицах Киева, это довольно обидное напоминание романтически настроенным украинцам о том, в какой стране они живут. Поскольку так, конечно, совпало, что график политических событий и вот эта последняя неделя перед каникулами Верховной Рады попала на вот эту первую послечемпионатскую неделю, и политический кризис возник немедленно после того, как состоялся этот праздник.
Вот я недавно смотрел передачу по центральному телевидению российскому. Это было интервью, матерый журналистище московский брал интервью у премьер-министра Украины. И вот этот премьер-министр Украины, практически он не говорит по-украински. Вот он сидел вальяжно и тюховал вот этому матерому журналисту, да, идею о том, как дискриминирует русский язык в Украине. Вы знаете, я лет 20 назад делал передачу и брал интервью украинского писателя. Он в это время участвовал в Берлине в конференции, посвященной проблемным языкам, то есть исчезающим, умирающим, больным языкам. И украинский язык был включен. В Украине как раз проблема украинского языка, а не русского. Это молодая очень страна. Это молодое очень государство. Я вот сейчас приведу вам цитату из Ивана Бунина. Вот это классическое восприятие русскими Украины. «Не могу спокойно слышать слов «чигирин», «черкасы», «хорал», «лубны», «чертомлык», «дикое поле». Не могу без волнения видеть очеретяных крыш, стриженных мужицких голов, баб в желтых и красных сапогах, даже лыковых кошелок, в которых они носят на коромыслах вишни и сливы. Прекраснее Малороссии нет страны в мире, есть только прошлое, песни, легенды о нем. Какая-то вневременность. Это меня восхищает больше всего. Изумительный, обаятельный абзац из Бунина.
За который сейчас Бунина бы критиковали украинские патриоты, поскольку он их родину называет Малороссией.
Вы знаете, есть разные степени и градусы патриотизма. Это обаятельная проза, это гениальный роман. Бунин видит Украину в перевернутом бинокле, исключительно как прошлое. Он ошибся. Оказалось, что у этой страны есть потенциал, что эта страна может быть государством, и она стала государством. Это проблемное государство. Прежде всего потому, что у большинства населения нет чувства нации. Нации в европейском, политическом смысле этого слова. Не этническом, не по крови. И когда и если граждане Украины почувствуют себя украинцами не в этническом смысле, а свою принадлежность к государству, в этом смысле, конечно, язык играет колоссальную роль. Вы знаете, это как вот люди, страдающие болезнью Альцгеймера, теряют же не просто память, они теряют еще дар речи. Вот есть нации, утратившие еще дар речи. Украине необходим как раз логопед, и этот логопед – украинский язык. А вот этот вальяжный премьер-министр, который сидел в студии, вешал лапшу, журналист подставлял свои уши под эту лапшу и только вздыхал «ох», «ах».
Можно свести эту болезненную для страны проблему к вопросу поисков национального идентитета. Вы сказали о том, что это вопрос создания политической нации, но мы же понимаем с вами, что это процесс на многие поколения. У меня много друзей в Киеве, я знаю, что дети этих моих друзей, они еще хорошо говорят по-русски, но они уже не пишут по-русски, поскольку в украинских школах, как правило, не преподается русский язык. Теперь будет преподаваться. Тем не менее, изобращение медленно уходит. Это тектонический процесс, который в стране с населением 46 миллионов человек займет несколько десятилетий. Может быть, мы просто торопим время?
Мы с вами, конечно, не торопим. Торопят те политические спекулянты, да, которые превращают это в актуальную и острую проблему. Для меня звучание русской речи в Украине абсолютно нормальное явление. Речь речью, но без кристаллизации национального характера, национального «я» нация не сложится. А кристаллизация, думаю, невозможна без национального языка. Я недавно прочел труд американского историка Тимоти Снайдера. Исследование объемное, оно называется «Кровавая земля» между Гитлером и Сталином. Он пишет о том, что территория Украины была самой смертоносной, что на этой территории погибло, начиная с 30-х по 40-е годы, более 14 миллионов людей. Вот это роковое место. Это колоссальные травмы в генетической памяти. Мы говорим сейчас и о евреях, об украинцах, о русских, о немцах, которые погибли на этой земле. Вот эта концентрация крови, смерти, она во многом определяет подсознательно мышление людей. Вот сейчас идет такой процесс, медленный процесс накопления свободы, национальных каких-то эмоций, национальной истории. Это медленный процесс, вы правы, он будет длиться долго и не одно поколение. Дело в том, что нацию артикулирует культура. И поэтому все удары, главный удар в Украине всегда приходился по культуре, начиная с политики царей. Бадемский указ, запрещающий академический украинский язык, издание академических книг. Даже вот в 70-е годы я жил в Киеве. В лагерях тогда были политзаключенные крупнейшие украинские поэты, крупнейшие украинские литературные критики. Вот представьте себе, что в 70-е годы арестовывают Кушнера, Чухонцева, Ахмадулина. Вот такого калибра поэты были в лагерях. Представьте себе, что арестовывают Рассадина, Анинского. Вот такого калибра были литературные критики. То есть Украину держали за горло в прямом смысле. Она не могла себя артикулировать. Поэтому все, что связано с культурой и с языком, это вопрос выживания нации в Украине.
О проблемах российского восприятия украинской действительности в украинском языке говорил мой коллега, обозреватель «Радио Свободы», писатель Игорь Померанцев.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Новый общественный совет при Министерстве культуры, форма сотрудничества с властью или Институт гражданского общества. Об этом спорят члены совета Иосиф Бакштейн и Константин Михайлов и политик Денис Белунов.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 4 июля. Депутаты партии «Единая Россия» в Государственной Думе намереваются запретить российским чиновникам владеть недвижимостью за рубежом. Соответствующий законопроект в Государственную Думу внес депутат Евгений Федоров. По его словам, эти меры могут стать ответом на акт Магнитского в США, который, если будет принят, установит визовые и финансовые санкции для лиц, причастных к гибели в ноябре 2009 года в тюрьме юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джан-Паладова.
По задумке автора законопроекта депутата от «Единой России» Евгения Федорова, изменения необходимо внести в закон о государственной и гражданской службе. Федоров предлагает запретить чиновникам владеть недвижимостью за рубежом, а также иметь счета в иностранных банках. Запрет коснется в том числе и имущества, полученного по наследству. Что касается чиновников, уже владеющих недвижимостью за пределами России, то их Евгений Федоров предлагает увольнять. Как говорит автор законопроекта, необходимость этих поправок продиктована актом Магнитского. Этот документ, одобренный 26 июня Комитетом по международным делам Сената США, предполагает визовые и финансовые ограничения для лиц, причастных к гибели Сергея Магнитского, юриста фонда Hermitage Capital. Вот что Евгений Федоров рассказал Радио Свобода.
Наличие имущества у чиновников за рубежом – это механизм и возможность манипулирования с точки зрения их решений и позиций внутри Российской Федерации. Если мы это понимали и раньше, то сегодня, когда в Соединенных Штатах принят официальный закон, разрешающий Государственному департаменту оказывать такого рода манипуляции, то есть вопрос переводится из некого подковерного уровня на официально-формальный, то такого рода решение уже просто становится абсолютно необходимым и затягивать с ним нельзя. Мы внимательно посмотрели закон, который принимается в Соединенных Штатах в связи с Магнитским. Суть этого закона с точки зрения содержания с Магнитским не связана. Оно предоставляет Государственному департаменту и президенту право формировать списки в отношении, причем не только России, но и других стран. И в соответствии с этими списками по политическим соображениям оказывать манипуляции с местными чиновниками других стран в интересах американского народа. Если в интересах одной нации оказывается своего рода манипулирование, то оно оказывается за счет интересов другой нации, то есть той нации, где эти чиновники, собственно, работают, проживают и действуют. И вопрос этого закона – это вопрос суверенитета России, борьбы за суверенитет.
Как сказано в законопроекте, он направлен не только на то, чтобы предотвратить давление на госслужащих, но и на то, чтобы поспособствовать борьбе с коррупцией среди чиновников. Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов считает, что эти поправки необходимы. Однако он видит определенные трудности при реализации закона.
Замечательная реакция. Я вообще сторонник того, чтобы наши чиновники прекратили владеть имуществом и счетами за рубежом. Ну, во-первых, естественно, это механизм, в том числе политического на них воздействия, неадекватного восприятия действительности, которое происходит в России. Самое главное, даже то, что они будут воровать, во-первых, если они будут размещать это в России, это будет какая-то польза, хотя бы здесь это будет. А самое главное, что это можно будет какое-то время конфисковать. Это полушутка, потому что, если говорить серьезно, конечно, будут придуманы схемы, владеть им будут родственники, это определенные модели механизма будут отрабатываться.
По мнению Кирилла Кабанова, несмотря на то, что законопроект в Государственную Думу внес депутат от «Единой России», инициатива запретить чиновникам владеть имуществом за границей принадлежит правительству и правоохранительным органам. Таким образом, они получат способ давления на неугодных собственников, полагает эксперт. По рейтингам различных агентств недвижимости, половина сделок, которые заключают россияне за рубежом, приходится именно на долю чиновников. В пользу этого говорят и данные декларации о доходах госслужащих. В частности, в документах указано, что полпред президента в Северокавказском федеральном округе Александр Хлопонин владеет домом в Италии, а министр по связям с открытым правительством Михаил Абызов – квартирой и гаражом в Великобритании. Евгений Архипов, председатель Ассоциации адвокатов России за права человека, согласен с Кириллом Кабановым в том, что чиновники найдут способ обойти запреты и будут переписывать недвижимость на родственников и создавать офшорные компании, что происходит и сейчас. По мнению эксперта, едва ли эту меру можно назвать ответом на акт Магнитского. «Единая Россия» инициирует данные поправки, чтобы создать видимость борьбы с коррупцией, говорит Евгений Архипов.
В 2010 году кто-то из наших руководителей пытался эту инициативу уже обсуждать. Я думаю, что она не связана никоим образом с делом Магнитского. Она просто направлена на то, чтобы показать гражданам, что борьба с коррупцией вот идет, и наши руководители заботятся о своих гражданах, о том, чтобы чиновники лишить возможности использовать коррупционный капитал, заработанный здесь для покупки недвижимости за рубежом. Но на самом деле, элементарный пример, вы найдите мне хоть одного чиновника, который бы оформлял бизнес на даже есть так профессия для чиновников, так называемый переговорщик. Это человек, который ведет от имени чиновника переговоры по инвестированию, покупке недвижимости. Это официальное лицо. лицо, которое проходит везде по документам, на которого оформляются все договоры. Вот если бы они приняли бы закон о вскрытии бы корпоративных покров, вот это бы ситуацию, конечно, бы изменило. Но они же не хотят. Мы, кстати, им предлагали. Депутатами Единой России встречались. Предлагали ввести уголовную ответственность для чиновников за создание корпоративных покровов в цели прикрытия своего бизнеса. То есть мы видим, что есть некая реальная составляющая для борьбы с коррупцией, которую можно было принять, но ее не принимают, потому что она непосредственно ударит по чиновникам. И есть декоративные меры.
Адвокат коллегии «Правовая защита» Оксана Вашанова полагает, что у этого законопроекта будущего нет. Он нарушает нормы международного права.
Всеобщая декларация прав человека предусматривает, что никто не может быть произвольно лишен своего имущества. Также Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод гарантирует, что каждое физическое и юридическое лицо имеет право на уважение своей собственности, и никто не может быть лишен своего имущества иначе, как в интересах общества и на условиях, усмотренных общими принципами международного права. Затрагивает интересы неограниченного круга государственных служащих, нарушает и Конституцию Российской Федерации, также международные законы.
Оксана Вашанова не верит, что депутаты проголосуют в пользу законопроекта, который фактически нарушает права чиновников. Это уже не первая законодательная инициатива депутатов в ответ на акт Магнитского. В июне прошлого года представители всех четырех парламентских партий «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, по которому предполагаются санкции для иностранцев, нарушающих права россиян за рубежом. Законопроект пролежал год в Комитете по международным делам. В понедельник появилась информация о том, что Госдума может рассмотреть его уже осенью. Некоторые эксперты склонны относить к ответу на акт Магнитского и другой законопроект «Единой России». По нему вводится статус иностранного агента для некоммерческих организаций, финансируемых из-за рубежа и занимающихся политической деятельностью, а также ужесточаются правила их работы. Ожидается, что в первом чтении этот законопроект Госдума рассмотрит в пятницу. Наталья Джампаладова, Радио Свобода. Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вот главные темы второй половины этого часа. Лидер палестинской автономии Ясир Арафат мог быть отравлен полонием. После выборов президента в Мексике установилась тревожная политическая ситуация. Ученые предупреждают, альпийские ледники Баварии находятся под угрозой. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Таганский суд Москвы в среду ограничил 9 июля срок ознакомления адвокатов с материалами уголовного дела всех трех участниц пан-группы Pussy Riot. В знак протеста девушки объявили голодовку. Правозащитная организация Human Rights Watch считает, что власть в России демонстративно в ущерб праву поддерживает позицию Русской Православной Церкви в деле Pussy Riot. Бывшие сотрудники московского колл-центра «Инвалиды по зрению» проводят в центре Москвы пикеты с требованием вернуть им долги по зарплате. Акция под лозунгами «Государство защите права инвалидов» продлится до конца недели. Басманный суд Москвы в среду продлил до 6 ноября срок содержания под стражей Андрея Барабанова и Максима Лузянина, обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Ранее аналогичное решение было принято в отношении Федора Бахова, Ярослава Белоусова и Александра Духаниной, которые находятся под домашним арестом. На Украине протесты против принятия закона о языковой политике, начавшиеся вчера в Киеве, распространяются на другие города. Сообщается, в частности, о волнениях в Харькове и Львове. Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин подал сегодня в отставку. Полиция германского города Карлсруэ предварительно сообщила о гибели 5 человек при операции по освобождению заложников. Преступник, удерживавший сегодня утром 4 человек, среди которых и судебный пристав, застрелил их и покончил с собой. В Дагестане в ходе двух спецопераций в Хасавюрте и Каспийской убиты 6 боевиков в перестрелке, ранен сотрудник полицейского спецназа. Палестинские власти готовы согласиться на эксгумацию останков бывшего председателя исполкома Организации освобождения Палестины Ясера Арафата, который умер в ноябре 2004 года в Париже.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, среда, 4 июля. Таганский суд Москвы сегодня ограничил 9 июля срок ознакомления адвокатов с материалами уголовного дела для всех трех участниц панк-группы Pussy Riot. Суд таким образом удовлетворил ходатайство следователей. В знак протеста девушки объявили голодовку, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
С тем же успехом мы могли бы вообще ничего не читать, да и разбирательство не нужно. Выводите за угол и расстреливайте тех, кто вам кажется виновным, говорили адвокаты участниц пан-группы Pussy Riot, комментируя решение суда, удовлетворившего ходатайство следователя об ограничении Надежды Толоконниковой, Екатерины Самуцевича и Марии Алехиной их защиты в сроках ознакомления с материалами дела. Следователь посчитал, что адвокаты тянут с изучением дела. К настоящему времени не осилили и одного тома, причем делают это намеренно. В приложенных к ходатайству рапортах сотрудников полиции отмечается, что адвокаты Марк Фейгин и Николай Полозов тратят больше времени на разговоры друг с другом, а не на ознакомление с делом. Защита эти рапорты назвала фальшивыми, подчеркнув, что за столь короткий срок нереально изучить все 7 томов, около 3000 страниц дела. Но судье Наталье Коноваловой позиция следователя показалась убедительнее и ближе, а потому теперь адвокатам нужно успеть прочитать все эти оставшиеся тома за 2 дня. В выходные с делом не знакомят, говорит адвокат Надежды Толоконниковой Марк Фейгин.
Фактически сторона защиты поставлена в положение, при котором она не может полноценно подготовиться к рассмотрению этого дела по существу. Мы лишены возможности теперь провести независимую судебную психолого-лингвистическую экспертизу, что совершенно очевидно, поскольку даже за оставшийся срок при 4 скопированных нами томах дела, что разрешает нам в порядке статьи 217 Уголовно-процессуального кодекса законодательства, значит, мы успеем в лучшем случае скопировать только документарную часть этого дела и фактически будем лишены возможности копирования электронных материалов, содержащихся в деле. Это решение выводит сторону защиты в положение ущербное на этом суде. Можно не рассчитывать на состязательность предстоящего где-то в конце июля, начале августа процесса по существу. Можно говорить о том, что с сегодняшнего дня правосудие отказалось от объективного рассмотрения этого дела.
Все три обвиняемые вокалистки панк-группы Pussy Riot, которые участвовали в рассмотрении вопроса о сроках ознакомления с делом, объявили голодовку в знак протеста против решения суда, ограничившего их во времени изучения дела. Защита же заявила, что будет добиваться отмены постановления суда в вышестоящих инстанциях, говорит адвокат Марии Алехиной Николай Полозов.
Наших подзащитных лишают, по сути, права разобраться, в чем именно их обвиняют, за что они могут получить тюремное наказание. Протестуя против этого, они объявили голодовку. Мы, защита, не поддерживаем решение девушек. Мы будем уговаривать их прекратить голодовку. Но, по всей видимости, они считают, что это единственный источник давления на власть, который они еще могут использовать. Мы будем, безусловно, обжаловать данное постановление. Следствие представило фальсифицированные материалы, в которых утверждалось, что ни обвиняемые, ни защита должным образом не знакомиться с материалами дела.
Надежда Толоконникова, Екатерина Самуцевич и Мария Алехина содержатся в следственном изоляторе. По решению Таганского районного суда под арестом участницы панк-группы Pussy Riot должны оставаться по меньшей мере до 24 июля. Это решение обжаловано защитой, и в понедельник его законность и обоснованность предстоит оценить Московскому городскому суду. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 4 июля. Центральная избирательная комиссия Мексики сообщила, что около трети голосов, поданных на президентских выборах в минувшее воскресенье, могут быть пересчитаны. Победу на выборах одержал Энрике Пеньяньету, кандидат институционно-революционной партии, правивший Мексикой большую часть прошлого века. Его основной соперник, бывший мэр Мехико Андрес Мануэль Лопес Обрадор из партии Демократической революции, заявил о массовых нарушениях и потребовал пересчета всех бюллетеней. бюллетеней. О результатах выборов в Мексике, о нынешней ситуации в этой стране мой коллега Андрей Шароградский беседует с обозревателем «Радио Свобода» латиноамериканистом Александром Гостевым.
ЦИК Мексики несколько часов назад решил, что бюллетени, поданные на тех избирательных участках, где разница между двумя кандидатами, набравшими наибольшее число голосов, это победитель Энрике Пенья Ньето и Мануэль Лопес Обрадор, там, где разница составила менее 1%, и там, где было особенно много бюллетеней, признанных недействительными, они все-таки будут пересчитаны. Андрес Мануэль Лопес Обрадор из партии Демократической революции, это такой ветеран мексиканской политической сцены. В 2006 году он также был вторым кандидатом, который набрал практически столько же голосов, как и победитель тогдашних выборов, представитель партии национального действия, правоцентристской Фелипе Кальдерон. Он тогда потребовал пересчитать все голоса, заявлял о своей победе, и 2,5 месяца в Мексике, в основном в столице, продолжалась так называемая революция кактусов, когда сторонники Обрадора из партии Демократической революции, это старейшая левоцентристская левая партия Мексики, оккупировали центр города. В конце концов, все-таки Кальдерон, конечно, занял президентское кресло, где он просидел последние 6 лет. Мануэль Лопес Обрадор, левый популист, кандидат глубинки, он всегда отражал настроение бедняков или таких архаичных индейцев, которые всегда боролись за свою национальную автономию. Победитель нынешний из партии институционно-революционной Энрике Пенья Ньето, это представитель истеблишмента, его называют изменившимся лицом той партии, которая проправила Мексикой практически весь 20 век.
Ну и что в результате означает победа Пенья Ньето на выборах? Можно ли говорить о том, что это свидетельство того, что мексиканцы любой ценой хотят вернуть мир, покой в свою страну, в свои дома?
Энрике Пенья Ньето – это молодой 43-летний политик. Его неоднократно, с одной стороны, обвиняли и в подкупе избирателей, и в странных связях с крупнейшей национальной телерадиокомпанией Мексики Телевиса, которая якобы искусственно завышала его рейтинг. И самое главное, это то, как Энрике Пенья Ньето сейчас собирается бороться с самой главной угрозой для мексиканцев. Это наркомафия. В Мексике уже много лет идет война с наркокартелями, которую начал предыдущий президент Мексики Фелипе Кальдерон. Вел он ее с переменным успехом, не выиграл все, что ему удалось сделать, присутствие мексиканской армии, спецназа, полиции и спецслужб на улицах мексиканских городов ежедневным явлением. За последние несколько лет 55 тысяч человек были убиты, имеется в виду и бандиты, и солдаты, и в основном мирное население. Тактика Фелипе Кальдерона, уходящего президента, была уничтожать руководителей картелей. Энрике Пенья Ньето говорит, что главное — это увести войска с улиц, как-то попытаться эту войну сделать более незаметной для мексиканцев. А конкуренты Энрике Пенья Ньето постоянно говорят, что, видимо, он собирается делать то, что делали весь 20 век его коллеги из институционной революционной партии, то есть тихо договариваться с руководителями картелей, но при этом не будет перестрелок, насилия на улицах, захвата заложников, а я вот еще одну цифру приведу, ежедневно по статистике, в Мексике с целью выкупа, например, похищают от 45 до 50 человек.
Как отреагировали соседи Мексики на официальные результаты президентских выборов?
По некоторым данным, до 20-25 миллионов мексиканцев, легальных и нелегальных иммигрантов, находятся в Соединенных Штатах. Главный рынок наркотиков, производящихся в Латинской Америке, и торговлю которыми возглавляют мексиканские сейчас наркокартели, это, конечно, Соединенные Штаты. На победу Пенья Ньето отреагировали очень настороженно, потому что воспоминания о том, как Мексика руководила его партия, институционно-революционная, они не самые хорошие. Всегда представители этой партии обвиняли в том, что они не интересуются жизнью простого народа, и обвиняли их в коррумпированности, говорили о том, что это вот партия буржуазии, партия олигархов. Представитель Госдепартамента Виктория Нуланд заявила, что она, конечно, надеется, что война беспощадная с наркотиками и с бандитами, и с мафией, которую начал Фелипе Кальдерон, продолжится, но, с другой стороны, судя вот по заявлениям победившего кандидата Энрике Пенья Ньето, неизвестно, как это отразится на мировой войне с наркокартелями. Хотя, возможно, для самих мексиканцев, конечно, жизнь станет, ну, немного спокойнее.
О ситуации в Мексике обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
В чешском городе Карлова Вара проходит 47-й международный кинофестиваль. В его программах в этом году около 270 игровых и документальных фильмов, две трети из которых мировые или европейские премьеры. Среди них, однако, немного работ кинорежиссеров первой международной величины. Из Карловых Вар специальный корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Волчек.
Карловарский фестиваль не славится своим главным конкурсом. Здесь довольно редко бывают работы знаменитых режиссеров. Они по понятным причинам предпочитают Канны или Берлинале, или Венецию, или Локарно. Но в этом году в конкурсе два известных имени. Это Ян Якуб Кольский и Марко Тулио Джордано. Кольский рассказывает историю брутального персонажа, запутавшегося в своих страстях. Фильм «Убить бобра». А Джордано, мастер политического кино, представил картину «Пьяцца Фонтана. Итальянский заговор» о взрыве бомбы в Миланском сельскохозяйственном банке в 1969 году. Тогда подозрение пало на анархистов. Один из задержанных при загадочных обстоятельствах выпал из окна во время допроса. Следователя, который этим делом занимался, застрелили на улице, так что в этой истории до сих пор очень много загадок, и версия, предложенная в фильме, далеко не все объясняет, а еще больше запутывает дело. Но вот что любопытно, Андрей, когда я смотрел этот фильм, я замечал параллели с сегодняшней ситуацией в России. Ну, понятно, что обстоятельства совершенно другие после окончания холодной войны, и нет угрозы введения чрезвычайного положения, как в Италии в то время, но вот это очень сложная игра спецслужб с левыми и правыми радикалами, когда агенты власти проникли во все оппозиционные движения, а иногда и манипулируют ими, организовывают различные провокации, вот тут действительно интересное сходство. Фильм представлял известный сценарист Марко Петральо. Он говорил о том, что сам участвовал в молодежных протестах в конце 60-х и сейчас, работая в архивах, понял, что судьба страны решалась не на улице, как ему тогда казалось, не на демонстрациях, вообще не в сфере публичной политики, а на самом деле все происходило за кулисами, и главную роль играли спецслужбы. Службы и различные тайные группировки внутри военных ведомств. Вот я думаю, что когда-нибудь исследователи процессов, происходящих в современной России, тоже могут прийти к такому выводу.
Карловы Вары иногда называют самым западным российским городом. Там действительно заметное и туристическое, и вообще гражданское российское присутствие. Когда-то фестиваль имел девиз «К востоку от запада», сейчас обычно так называется одна из программ. Тем не менее, я думаю, что российского кино довольно много. Что-то интересное вы уже посмотрели?
Вообще, российских фильмов в этом году на удивление мало. Это, я думаю, большой просчет отборочной комиссии, которая просто позабыла о вот этих русскоязычных курортниках, и им в этом году просто почти нечего смотреть. В трех конкурсах, а помимо главного конкурса, есть еще конкурс «К востоку от запада», который вы упомянули, то есть это кино бывшего советского блока. Есть еще документальный конкурс. Так вот, в трех конкурсах только один российский фильм, да и то скорее швейцарский, потому что снят он обрусевшим швейцарцем, который даже фамилию свою Катан произносит на русский манер, Антуан Катин. Это фильм о том, как Алексей Герман снимает уже 12 лет картину по книге Стругацких «Трудно быть богом». Вот тоже такая загадка, почти как в итальянской политике. Почему выход фильма, который вроде бы снят уже несколько лет назад и даже смонтирован, все откладывается и откладывается. Ну вот Антуан Катин пытается найти ответ на этот вопрос, но и главное показывает очень необычную обстановку на съемочной площадке Ленфильма. Обстановку, не имеющую ничего общего с современным кинопроизводством, когда все рассчитано, все подчиняется бюджету. Тут, напротив, такой отчаянный советский хаос, в котором вроде бы медленно рождается шедевр. Но пока твердой уверенности в этом нет.
Вы говорили о том, что российские зрители курортные могут быть разочарованы программой, и тем не менее Карловарский фестиваль славится своим очень таким добродушным, открытым, молодым зрителем, который активно сопереживает тому, что видит на экране. При зрительских симпатии кому, на ваш взгляд, достанется?
Зрители Карловых Варах каждый год награждают лучший фильм. Это конкурс газеты «Право». И в списке зрительских симпатий вот несколько дней уже лидирует старая картина «Бал пожарников». Это значит, знаменитая комедия Милоша Формана. Фильм сейчас прошел дигитализацию, был обновлен цвет, убраны все царапины, значительно улучшен звук. В общем, это второе рождение последнего фильма, который Форман снял в Чехословакии в 1967 году.
Я встретил несколько статей в специализированной и в общеполитической прессе, обеспокоенных судьбой Карловарского фестиваля, вот с какой точки зрения. Якобы он слегка разваливается на две части. Гламурная, связанная с раутами светскими. С другой стороны, вот эти знаменитые карловарские поселения для молодых туристов, когда за очень небольшие деньги со всей Европы приезжают молодые зрители смотреть там интересное кино, и все очень демократично. И вот якобы этот демократизм входит в какое-то непримиримое противоречие со светским характером другой части фестиваля. Вы ощущаете это противоречие?
В этом смысле атмосфера не изменилась, но понятно, что город богатеет, что богатеют вот эти курортники, которые приезжают, и они, конечно, меняют атмосферу городскую, и действительно, и фестиваль тянется в какой-то степени за ними, в частности, за россиянами, которые приезжают сюда тратить свои деньги в бутиках и в ресторанах и так далее, тоже хочет быть более богатым, но по-прежнему все-таки главная аудитория – это молодые люди, небогатые, естественно, живущие вот в этом кемпинге, который вы упомянули. Ну и главное, что фестиваль дает им льготные билеты. Более того, они просто могут сесть на свободные места на любом сеансе. В общем, такого нет практически ни на каком фестивале. Поэтому в Карловых Варах не бывает пустых залов. Вот мне очень нравится этот такой микс, эта смесь вот этих чешских тинейджеров, русских и израильских, и немецких курортников, ну и, конечно, вот всей этой синефильской кинематографической тусовки, которая здесь собирается в начале июля.
У кинофестиваля в городе Карловы Вары специальный корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в средствах массовой информации. Комментаторы мировой прессы оживленно обсуждают распространенную катарским телеканалом «Аль-Джазира» новость о том, что лидер палестинской автономии Ясир Арафат, скончавшийся 8 лет назад, мог быть отравлен полонием. Этой теме «Аль-Джазира» посвятила специальный фильм. Глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас предложил провести эксгумацию останков Арафата. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Александры Вагнер.
Причину болезни бывшего главы палестинской национальной администрации Ясира Арафата незадолго до его смерти пытались выяснить палестинские, египетские, тунисские, иорданские и французские врачи. Были сделаны анализы на все известные заболевания, а также на ядовитые и токсичные вещества. Однако все результаты были отрицательными. Врачи не подозревали, что, возможно, состояние Арафата с каждым днем ухудшается из-за отравления полонием. После смерти политика палестинские власти обещали провести независимое расследование, однако не сделали этого. Поэтому журналисты телеканала «Аль-Джазира» решили обратиться за разрешением его провести к вдове бывшего лидера палестинской национальной администрации Сухи. Кроме медицинских документов, она передала журналистам одежду, которую Арафат носил в последние дни жизни, лекарства и вещи, которыми он пользовался. Все это исследовали в двух лабораториях – Центра судебной медицины и Института радиофизики, которые расположены в швейцарском городе Лозанна. Представитель Института радиофизики Франсуа Бошут в фильме рассказал, как проводилось это исследование.
Это больничный головной убор, который Арафат, по свидетельствам его жены, носил до самой смерти. На нем есть пятна его крови. Одно из таких пятен мы вырезали и отправили на исследование. Было найдено повышенное содержание полония. Более того, нам были переданы зубные щетки, части которых мы также отправили на экспертизу. И обнаруженное количество полония было значительно выше, чем мы ожидали. Зубные щетки находились в коробочке и в сумке с вещами Ясира Арафата, и сложно поверить, чтобы полоний попал туда после смерти.
Швейцарский радиофизик Франсуа Бошут сравнил полученные результаты анализов с данными, имевшимися у специалистов после отравления полонием бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко.
Если посмотреть на обстоятельства смерти Александра Литвиненко, на мелкие особенности того радиоактивного полония, которым он был отравлен, то в случае с Ясиром Арафатом на тех образцах, которые были нам предоставлены, мы обнаружили идентичные показатели.
Сравнение с погибшим в Лондоне Литвиненко не случайно, так как подробно задокументировано всего несколько отравлений полонием, и случай бывшего офицера российских спецслужб – самый известный из них. В истории болезни Ясера Арафата говорится о подобных симптомах, какие были у Литвиненко – расстройство желудка, рвота, потеря веса. После того, как стало известно, что на вещах Арафата были найдены следы полония, вдова бывшего лидера Палестинской национальной администрации призвала провести более подробное расследование обстоятельств смерти ее мужа. Она говорит об этом в конце снятого «Аль-Джазирой» документального фильма.
Я прошу эксгумировать тело моего мужа, так как считаю, что обязана это сделать как мать, как жена, как партнер выдающегося человека, с которым я была рядом на протяжении 20 лет. Таким образом, я обращаюсь к палестинским властям с просьбой о сотрудничестве, чтобы получить возможность эксгумировать тело Ясера Арафата и узнать правду.
По официальной информации одного из парижских госпиталей, где Арафат провел последние дни жизни, палестинский политик скончался от цирроза печени, развившегося в результате тяжелых жизненных условий и недоступности квалифицированной медицинской помощи. Версий причин смерти Арафата было несколько, например, СПИД и отравление. К отравлению больше всего склонялись палестинские СМИ, считавшие, что политик был убит по заказу Израиля. Авторы фильма, расследовавшего обстоятельства смерти бывшего главы Палестинской национальной администрации, на сайте телеканала «Аль-Джазира» написали, что даже если после эксгумации тела подтвердится отравление полонием, это не поможет выяснить, кто убил Ясера Арафата. Александра Вагнер, Радио Свобода.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Министерство окружающей среды Баварии представило доклад «Ледники Баварии. Изменение климата». В докладе, подготовленном специалистами Баварской академии наук, наблюдавшими за ледниками, говорится о том, что через 20-30 лет в Баварских Альпах из 5 ледников останется только один. Автор доклада, глицеолог Кристоф Майер, рассказывает Радио Свобода о последствиях исчезновения баварских ледников.
Последствия исчезновения ледников для жизни Баварии, для ее экологической системы, в целом не столь уж существенны, потому что ледники Баварии относительно невелики. Но вот что важно в нашем докладе. За последние 10 лет ледники сократились в объемах значительно больше, чем можно было предполагать. Именно ледники становятся своего рода датчиками изменений климата, так как они реагируют на эти изменения с беспримерной скоростью. Вообще, баварские ледники уменьшаются в объемах с начала индустриализации, то есть с середины 19 века. В 1820 году площадь ледников составляла 4 квадратных километра, а ныне от этих белых чудес осталось только 700 квадратных метров. На снабжение питьевой водой исчезновение ледников не окажет существенного воздействия. Но для любителей горных походов, для которых район Цугшпитце, самой высокой горы Германии, был всегда привлекателен, часть красоты будет утеряна, так как бело-голубые покрывала гор были и пока остаются действительно живописными достопримечательностями. С нашей же точки зрения важным представляется, что эти малые ледники являются природным индикатором изменений климата, и поэтому они находятся под нашим пристальным научным наблюдением. Исчезновение ледников станет для нас потерей уникальных объектов научных исследований, наблюдений за изменениями климата на планете. 3 ледника могут исчезнуть очень быстро, да и 4-й может растаять быстрее, чем за предполагаемые нами 20-30 лет. 2 самых крупных ледника Баварии – это Северный Шнеефернер и Хёлентальфернер. У обоих за последние 30 лет толщина ледяного покрова в середине уменьшилась на 18 метров. Ледник в национальном парке в 1820 году занимал площадь 25 гектаров. Сегодня в 10 раз меньше. Единственным ледником, который переживет потепление климата в ближайшие десятилетия, будет, по нашим наблюдениям, Хёлентальфернер. Он расположен на северной стороне Цугшпитце и занимает площадь в 30 гектаров. От солнца этот ледник защищают высокие скалы. Исчезновение ледников в ближайшем будущем является печальной реальностью. С этим, вероятно, ничего нельзя поделать. Бавария это переживет, но локальные экологические системы горных регионов претерпят изменения.
Глицеолог из Баварской академии наук Кристоф Майер. В докладе академии говорится, что, согласно наблюдениям ученых, температура воздуха в Баварских Альпах растет в два раза быстрее, чем в среднем в мире. По приблизительным подсчетам, к 2100 году средняя альпийская температура будет на 3-6 градусов выше, чем сейчас. Ледники всегда рассматривались как запасники питьевой воды, но, конечно, это и чудо природы. О своих впечатлениях от наблюдения баварских ледников и их важности для Баварии рассказывает корреспондент Радио Свободы в Германии Юрий Векслер.
Я вспоминаю свое посещение города Гармиш-Партенкирхен, окруженного горами, где можно видеть 3 из 5 баварских ледников. Это действительно очень красиво, и жаль, что такая красота исчезает и исчезнет. Ледники – часть экологической системы для расположенных вблизи их городков и деревень. Защита климата и обновление концепции энергоснабжения – два связанных между собой направления баварской политики. В ближайшие 5 лет Бавария намерена инвестировать в программы по этим направлениям более 1 миллиард евро. Исчезновение баварских ледников в ближайшем будущем приведет к дополнительным опасностям для туристов в Альпах, к локальным наводнениям, к иссяканию горных ручьев. В федеральной земле действует план по защите климата и ледников. Это программа в поддержку сознательного экологического туризма. Каждый должен научиться наслаждаться чудесами горной природы, не нанося при этом ущерба жизненному пространству растений и животных. Но все эти мероприятия уже не спасут баварские ледники, что, несомненно, уменьшит привлекательность баварских Альп, родины пения альпийским йодлем, пения без слов, годящимся для переклички в горах и вообще во всех местах, где есть эхо. Всемирно известный глагол «йодельн» означает по-немецки «произносить слог «йо». Ледники, как стало теперь известно, не спасти, и баварцам по этому поводу, кроме произнесения слога «йо», похоже, уже ничего не остается.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 4 июля работал корреспондент Радио Свободы в Германии Юрий Векслер, был баварский глицеолог Кристоф Майер. В Баварии ускоренно тают альпийские ледники. Итоговый выпуск программы «Время свободы» 4 июля 2012 года подготовили и провели продюсеры Наталья Герман и Антон Золотых. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шар. И прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Оставляю с баварским йодлем.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
То, что имеет значение. То, что имеет смысл. То, что мотивирует на поступки политиков и людей. Наша жизнь. Аналитический журнал «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 22 по московскому времени с повторением в час и в 15 на следующий день. А также в интернете по адресу swobodanews.ru. Радио «Свобода». Программа «Время и мир». Мы думаем о происходящем.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Депутаты, причисляющие себя к оппозиционерам, сорвали...
Можно себе представить, как будет работать экономика в условиях ВТО?
Здесь, собственно говоря, в общем-то, и комментировать нечего.
США резко осуждают разрушение повстанцами исламистами
из группировки Ансар. Как утверждают турецкие газеты, регулярная армия Башара Асада сократилась...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.